Приветствую, братья. Меня зовут Михаил. У меня 4 дочери, 2 сына, 1 жена. Почему я говорю одна? Потому что могло быть не одной. Мы жили там, где двери должны открываться только вовнутрь, потому что если она будет открываться вовне, ты просто можешь утром ее не открыть по причине того, что полностью замелось снегом. Мы северяне и всю жизнь прожили на севере, полжизни на Камчатке и полжизни на севере Хабаровского края. И в связи с тем, что у супруги ухудшилось резко самочувствие, в связи с этими буранами, бесконечными перепадами, за сердце хваталось, мы поехали к родителям в гости в Краснодарский край и решили немножко пожить и прислушаться к ее самочувствию. И она сказала однозначно: «Я чувствую себя здесь легче». Была совершена молитва с помазанием, но сверхъестественного чего-то не случилось. Однако после переезда в Краснодарский край, город Темрюк, недалеко от Крыма, ей стало значительно лучше, и мы в спешке все распродали по дешевой цене. Но сегодня я радуюсь тому, что моя жена может спокойно жить, не прикована к постели, как это часто было. Она даже не могла выдержать собрание, уходила с собрания, потому что сердца хватало. И вот мы так оказались в Краснодарском крае. Брат Петр предложил, чтобы я поделился о том движении, которое происходило на тех суровых северах, благодаря которому я сегодня здесь с вами, а не где-нибудь там скитаюсь или в тюрьме. И мне вообще не очень нравится повторяться, потому что Петр уже слышал это свидетельство, Саша Имашов слышал это свидетельство. Вот. Но меня утешает то, что Христос тоже повторялся. И, например, Нагорная проповедь, так называемая, она была сказана на горе, а у Луки, как считают, на равнине. И очень похожий текст. И если это в разных местах была сказана проповедь, значит, Христос повторялся. И, значит, здесь ничего такого нету, и меня это утешило. Хотя я испытывал дискомфорт постоянно, что если хоть один есть человек, который слышал уже это, то мне как-то уже не очень сильно хотелось это говорить. Но для того, чтобы начать этот рассказ, почему я не говорю даже история или свидетельство, потому что я не был очевидцем этих событий, я слышал это по рассказам своих дедушек, бабушек, и поэтому я называю это рассказом. Тем более, что нету никаких документальных подтверждений, я никогда не залазил в архивы для того, чтобы установить какие-то факты, это все устный пересказ. Но для меня он дорог и близок, потому что благодаря всему этому движению я познакомился с Богом и стал христианином. Но для того, чтобы начать этот рассказ, я хотел бы это сделать с помощью Библии. В Библии есть миллионы интересных тем. И одна из таких очень-очень интересных тем – это когда человек делает добрые дела с разным расположением духа. И Библия это все освещает. Хорошие дела можно делать по расположению, по принуждению, по обыкновению, по настроению, по побуждению, по вдохновению, по влечению. И обо всех этих позициях Библия хорошо и красиво раскрывает, когда человек делает правильно, но с разным расположением духа. Я возьму последнюю эту позицию по влечению духа и назову свое участие «сила влечения духа». Может быть, она звучит немножко харизматически, но я не стесняюсь таких оборотов, потому что я нахожу эти вещи в моей Библии. Текст, который я сейчас прочитаю, я хотел бы перед ним задать вопрос. Братья, я прочитаю, а вы подумайте для себя, ответьте на вопрос или можете вслух, что вы видите здесь из парадоксов. На мой взгляд, то, о чем я сейчас прочитаю, здесь есть парадоксальная мысль. То есть парадокс – это какое-то видимое противоречие, это что-то труднообъяснимое. Это прощальная речь Павла, прощание его с ефесскими пресвитерами, 20 глава Деяний. И вот с 22 текста, 22-23 читаю. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Что здесь кажется странного? По влечению Духа, ну, кстати, Дух в нашей Библии с большой буквы. То есть, если это самый Дух влечет его в Иерусалим, и этот самый Дух предупреждает, что у тебя там будут проблемы, и большие проблемы, И он даже не знает всего того, что его там ждет, какие ужасы. Может ли быть какое-то противоречие у Духа Святого внутри него? Конечно, нет. Но как такое может быть? Он его с одной стороны влечет, а с другой стороны предупреждает, что если ты туда пойдешь, тебя там ждут узы и скорбь. Помните, там и Агав вышел, там взял пояс, говорит, человек, вот чей этот пояс, его свяжут, поведут. То есть, почему все вот так происходило? С одной стороны, Павла очень влечет в Иерусалим и говорит, братья, не печальте мое сердце. Я понимаю, что это трогательное расставание. Я не знаю, увидимся или не увидимся, может быть, не увидимся, но меня туда Дух влечет. И в то же время этот Дух предупреждает, что если ты туда пойдешь, тебя ожидают узы и скорбь. Как такое может быть? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я задался другим вопросом. А что же так сильно его влекло в Иерусалим? Что он, вопреки всем предупреждениям, туда все-таки идет и совершает то, для чего его Бог туда послал. Зачем он пришел в Иерусалим и что его так влекло? С братьями повидаться, соскучился? Или какое-то хорошее там должно было братское общение, что его так сильно туда влекло? Я ответ нахожу опять же в Библии. Деяния 24:17, я вижу ответ на этот вопрос. Зачем Павел пришел в Иерусалим? В защитной речи перед Феликсом он объясняется. Он говорит, для того я и пришел сюда, принеся милостыни для народа моего. То есть Павел пришел в Иерусалим с деньгами. И эти деньги были собраны братьями-язычниками для братьев-иудеев. А цель жизни Павла или смысл его служения не только проповедовать покаяние язычникам, но и организовывать, устраивать церкви. А в первой церкви была ужасная проблема, потому что два противоборствующих лагеря, непримиримых, два вековых вот таких враждебных лагеря, не могли найти общего языка, это иудеи и язычники, еврейский народ и языческий народ. Как можно было теперь вместе им вкушать пищу? Как вместе теперь строить жизнь, строить отношения, когда они с молоком матери впитывали эту враждебность и ненависть к оппозиции? У них уже какая-то, видимо, национальная аллергия была на другие народы. Что делать? Как быть? Как победить эти все предрассудки и все эти барьеры? А барьеры стояли серьезные. Так вот, Павел посвятил свою жизнь не только проповеди Евангелия, но еще и тому, чтобы эти два враждебных лагеря в Иисусе Христе нашли сильнейшую точку соприкосновения, и чтобы та преграда, которая стояла между ними, вековая преграда, она рухнула через крест Голгофский. И послание Ефесянам очень хорошо иллюстрирует эту мысль, вторая глава особенно. Он убил вражду на кресте. Кстати, крест – это две перекладины, вертикальная и горизонтальная. И Христос, когда висел на кресте, я так образно уже перевожу для себя, Христос убил вражду по вертикали между Богом и человеком и по горизонтали между человеком и человеком. И если Бог сумел через Сына Своего Единородного примирить непримиримое через смерть Своего Сына, то тем более сегодня самые враждующие люди между собой через Христа и через Его кровь, через Его крест могут найти общий язык и даже подружиться. Вот такая мысль. И теперь Павел, он посвятил свою жизнь для того, чтобы устраивать церковь Христову. И в этой церкви Христовой, в первой церкви, была вот эта проблема актуальной и очевидной. Как им вместе быть, когда такая вековая вражда? И вот он все делал для того, чтобы эта вражда была уничтожена. В общем-то, она и так на кресте была уничтожена. Нужно было просто в это поверить. И он со своей стороны все делал для того, чтобы ее не было. И вот он пришел с этими деньгами. Его сильно влекло прийти к братьям-иудеям своим по крови и сказать, братья мои, иудеи, церковь иудейская, вот эти братья-язычники, которых где-то кто-то из вас недолюбливает, которым, может быть, у вас есть какие-то подозрения свои, они вас любят. И для того, чтобы вы не сомневались в том, что они вас любят, я принес их деньги, их пожертвования для вас, как доказательство любви. Но за это Павлу предстояло страдать. С одной стороны, дух его влечет ко всем этим великим свершениям. Влечет его очень сильно, потому что обязательно нужно прийти к братьям и обязательно представить вещественное доказательство любви. Но с другой стороны, его ждут узы и скорбь, и Дух Святой его сразу предупреждает. Ты готов пойти на это? Ты готов заплатить жизнью, здоровьем, свободой ради вот этой высокой цели? Готов, меня влечет. Не могу. По-другому просто не могу. Если усижу на месте, я просто не буду места себе находить. И его влечет. Когда-то у Иеремии было такое подобное состояние, не буду говорить. Я подумал, да зачем им все это надо? Сколько им не говоришь, бесполезно. Они не хотят слушать, сплошное сопротивление. И плодов никаких не видать от моей проповеди. И он говорит в 20 главе, и когда он подумал так, но было в сердце моем как бы огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Жизнь благовестника, жизнь проповедника Божьего, это вот что-то такое, когда есть в тебе этот самый огонь, и ты не можешь его удержать. Это и есть то самое влечение духа, когда ты ради какой-то высокой цели, которой посвятил свою жизнь, ты даже готов пострадать и лишить себя неудобств. Почему сегодня мало благовестия со стороны христиан? Потому что, видимо, до конца еще все не взвесили, ради чего он живет, насколько ценна жертва Христа, насколько ценна человеческая душа. Как на одном диспуте между атеистом и проповедником разразилось что-то страшное, и это все происходило перед большой аудиторией. И вдруг атеист взял слово и сказал такую возвышенную речь, которую невозможно забыть. Но, в общем-то, друзья, то, что он сказал, нужно всегда иметь в виду. Он вышел и сказал, проповедник, христиане, если бы вы действительно верили в ад, как описан он в вашей Библии, то я бы тогда на вашем месте встал бы на колени и пошел бы по разбитым стеклам Лондона, по всем улицам, чтобы умолять, хвататься за каждого прохожего и умолять, чтобы он не попал в это страшное место мучения. Но значит, вы сами не верите в такой ад, как он представлен в вашей Библии, раз вы так не делаете. Друзья, и что ему сказать в ответ? Если мы действительно понимаем всю серьезность положения вещей, то, наверное, что-то похожее будет у нас такое состояние. И если я так не делаю, не благовествую, значит, видимо, я что-то в своей жизни вообще неправильно расставил по местам, если нет вот этого влечения духа. И мой рассказ, он как раз будет соприкасаться с вот этой темой «Сила влечения духа». Может быть, каким-то фрагментом, но тем не менее. Та местность, где я познакомился с Богом, это далекое село Богородское, Нижний Амур. Родился на Камчатке. Мои дедушка с бабушкой жили в Богородске по матери. И нас, родители неверующие, привозили к дедушке с бабушкой, на школьных каникулах или в детстве, и там мы слышали Евангелие в доме наших старичков. Так я узнал о Боге. И у меня даже было такое представление с самого детства, что Бог, если Он есть, Он живет где-то там, в Богородске, на севере Хабаровского края, там на Нижнем Амуре. Вот такие были у меня детские представления. И когда меня снова привозили туда с Камчатки, я знал, что опять у меня будут какие-то маленькие соприкосновения с этим Богом. Даже более того, я мог, несмотря на свое хулиганистое детство, смотреть на какую-то картину с библейским текстом, как «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Я мог, как завороженный, смотреть на эти тексты и даже плакать, потому что я чувствовал, что что-то в них есть какая-то моя перспектива в жизни, в этих словах. Я не понимал, я не был проповедником, я не знал, как это все правильно растолковать и все расставить по местам. Но, тем не менее, эти слова уже тогда касались моего сердца. И все, что происходило в этом доме, и все, что я слышал и видел в этом доме, очень сильно касалось моего сердца, несмотря на то, что оно крайне испорчено. Что происходило перед этим? Какие события? Эти события уходят вдаль 20-х и даже, наверное, 19-х годов. По некоторым фактам, о которых я услышал от своих старичков, сопоставляя их, я так понимаю, что действия происходили в 19-х годах, то есть 100 лет назад. Село Богородское имеет христианизированное название, и, впрочем, оно не одно. Раньше туда все ссыльные направлялись, кто провинился перед батюшкой-царем, их тайге туда, на Нижний Амур, и они там осваивали эти незаселенные земли. В общем-то, и сейчас они не заселены. И если, знаете, вот так примерно, чтобы мы представляли масштабность географии, Хабаровский край состоит из 19 районов, один из которых Ульческий. Коренные малочисленные народы севера, вот в этом Ульческом районе, Ульчи. Вот как раз там мы и жили. Полжизни я прожил в этом Ульческом районе. Он по площади такой же или по протяженности, как весь Краснодарский край. 500 километров протяженностью. Ульческий район. И если в Краснодарском крае живут миллионы людей, то в Ульческом сегодня живет максимум 18 тысяч. Все остальное глухая тайга. Но раньше людей там жило больше. И вот когда осваивали эти земли, ссыльные люди, сначала стойбище, потом уже все это в поселение превращалось, и однажды взяли священника православного и сплав сделали по Амуру. И он стал вот эти вот маленькие поселения давать им названия христианизированные. Богородская, Мариинская, Троицкая, Вознесенская, Воскресеновка. Вот такие названия христианизированные. И тем не менее там ничего о Христе не знали. Одни только названия. И вот однажды недалеко от Богородска, на другом побережье, на другом берегу Амура, левом берегу, расположена была маленькая деревушечка под названием Флугово. И в этом Флугово, так же, как и во всех деревнях, ничего не знали о Боге и даже вообще о благочестивой жизни. День трудовой проходил в работе, а вечером единственное их было веселье или увеселение – это деревенская пьянка. И вот в этой деревне Флугово жил один человек, которого ценили за то, что он хорошо умел тосты говорить перед очередным совместным возлиянием. И однажды этот человек куда-то из деревни исчез. Рассказывала прабабушка, куда-то подался в сторону Украины. Прошло несколько лет, о нем уже стали забывать, и вот он снова оказался в своей родной деревне. Вечером ожидалась грандиозная пьянка. Самогон люди подоставали, накрыли женщины столы, и все уже ожидали этого торжественного момента, когда их старый друг встанет и скажет какой-то свой тост, может быть, даже какой-то будет новый, интересный. И когда наступил этот момент, этот человек был опрятно одет, он достал из кармана какую-то книжечку, прочитал из нее и стал говорить свою речь. И чем больше он говорил, тем дальше отодвигались стаканы с самогоном от каждого присутствующего за этим столом. К концу его речи люди, которые там находились, они все рухнули на колени и каялись перед Богом за свою безбожную жизнь, что жили во тьме и ничего вообще этого не знали. В том числе среди тех рухнувших на колени был мой прадед и прабабка. Все покаялись в этом селе за исключением двух домов, двух семей. Хоть село было маленькое, но тем не менее евангельское движение началось. Моя прабабушка не могла вспомнить имя, фамилию этого человека. Все, что еще дополнительно о нем я слышал от стариков своих, то, что его очень сильно влекло на родину рассказать людям о Христе. Он очень не хотел возвращаться туда. Он знал, что там пьянка, там грех, там ничего хорошего его не ждет. И ему никак не хотелось, уже, войдя в новую семью христианскую, где-то он познакомился с верующими, услышал Евангелие, которое покорило его сердце. И с тех пор Дух стал его влечь, тревожить его. «Слушай, ты спасенный, но твои односельчане, они ничего этого не знают, они ничего этого не слышали. Ты должен возвратиться на родину, ты должен им рассказать о любви Божией, потому что они погибают во грехах». И он не мог этот огонь в своих костях как бы затушить. И он поехал. А это получается через всю-всю страну, не на самолете. Это очень-очень долго. У нас только от Хабаровска до Новосибирска нужно 5 суток на поезде ехать. А Хабаровск – это еще не конечная станция. Еще от Хабаровска нужно на север ехать, ну, где-то 850 километров, и большая часть дороги грунтовая, лесовозная. У нас от того места, где мы жили, до асфальта 500 километров. Самое одинокое дерево – это ель европейская на Оклианских островах. До ближайшего дерева у этого дерева 222 километра. У нас до ближайшего пресвитера было 500 километров. Друзья, и вот он достиг, наконец, своего села, и там сказал свое очень веское и вдохновенное слово. Началось пробуждение. За короткое время это пробуждение перекинулось уже и на другой берег Амура. И вот это село Богородское стало, наверное, центральным местом, где это движение приобрело очень мощные обороты. Где-то Михаил Иванович Хорев в записях в одной из проповедей говорит о том, что в Богородске уже насчитывалось за это короткое время 200 членов. Он туда конспиративно приезжал сочитывать Евгения Радославова, который оказался там в ссылке, вот в этом селе Богородском. И вот, значит, начались страшные репрессии. А, я еще не сказал, что был такой период японской интервенции, 18-22 годы. И вот, когда японцы оказались на Нижнем Амуре, то всех подозреваемых в партизанском движении, вот, они всех сомнительных отправляли в Николаевск, сгоняли, и там, в общем, они определяли, кого отпустить, кого нет. И когда совершали обыск японцы, у моего прадеда, который тоже там оказался, нашли Евангелие. А он был простой мужик, крестьянин, который не умел читать. И, кстати, надо сказать, что люди специально стали учиться читать по слогам для того, чтобы знакомиться с Богом, читать Евангелие и проповедовать. И проповеди были очень сильные. И вот нашли, когда у него Евангелие, переводчик подал офицеру, который руководил этим обыском, перевел, сказал, что это такое. И этот офицер японский, как рассказывает сестра моего деда, подошел к прадеду, обнял его и поприветствовал лобзанием. После этого они запели какую-то песню интернациональную, христианскую, на разных языках, русские, японские. И все, кто были с прадедом, их отпустили по домам. Вот такое было событие, странное. Вот, позже оно стоило жизни моему прадеду, потому что, как стало, ну, известно, опять же, с устных источников, что вот как бы за связь с японцами был расстрелян. Начались жестокие репрессии, жесточайшие, о чем нет нужды много говорить. В 37-м в дом моего прадеда ночью постучали тук-тук-тук. Забрали, и больше семья его не видела. 8 детей остались без отца. Дед мой был третьим ребенком в семье. Кстати, такой, как сказать, патронаж или шефство над этой низовкой Нижним Амуром взяла Благовещенская, огромная церковь на тот момент, там около 2000 членов насчитывалось. Это имена Винца и многих других известных проповедников баптистских. Петр Винц, это его времена. И мой дед говорит, что я, будучи пацаном, я помню этих людей, которые приезжали к нам на теплоходе, приплывали сверху с Благовещенска. Они были у нас, но тогда я все это не ценил. Все эти дорогие моменты. И вот они, 8 детей остались без отца. Его опять же в тот же самый Николаевск расстреляли, и таких просто расстреливали, топили в Амуре. И вот они испытали на себе всю участь семьи врага народа. Их выгнали из дома, они скитались по баракам в поисках жилья, и моя прабабка как могла пыталась выживать. За короткое время просто физически церковь уничтожили. И, наверное, к 60-м или 70-м годам из тех самых баптистов того времени, 20-х годов, когда было это мощное движение, осталась одна единственная моя прабабушка Лукерия. Она была уже очень старенькая, ей было 80 с лишним лет, и она молилась: «Господи, позволь мне хоть еще одного брата увидеть перед смертью, хоть еще одного баптиста». Я так этого хочу. И когда она так молилась, у нее была вот такая уверенность, как у Симеона, не умрет, пока не увидит. В это самое время 19-летний христианин Евгений Радославов получает срок в Одессе за работу с молодежью. 5 лет ему дают на Донбассе, он 5 лет своих отдонбасил, и после этих 5 лет ему дают ссылку и говорят, что мы тебя туда зашлем, где ты не увидишь ни одного баптиста, а у него есть уверенность, что хоть одного баптиста, но он увидит из наших. И когда он оказался в том самом далеком Богородске, он вышел из того барака, где поселили с молитвой, и останавливает первую там встречную женщину прохожую, и говорит, вы не подскажете, в этом селе есть хоть один верующий человек? Он говорит, а вы стоите прямо вот возле дома бабушки верующей, вот она боговерующая. Он заходит туда, там старушка, 80 с лишним лет, мир дому вашему, для бабушки это радость. И вот они, ей там под 90, ему 24, они начинают вместе собираться, чтобы читать Евангелие. А в то самое время началось движение у детей этой прабабушки моей. Они выбрали безбожную жизнь. И они, можно сказать, свою юность просто расточили для греха, жили как получится. И надо сказать, что когда мой дед отправлялся на войну, милитаристская Япония, 45-й, много людей там погибло. И он вспомнил про Бога. Ему было тогда 30 с лишним лет. И он вспомнил про Бога. 32 года ему было. И он в строю, когда шел на эту войну, говорит, Господи, если ты меня сохранишь, я остаток жизни посвящу тебе. И вот он рассказывает, что ни одна, даже шальная пуля не зацепила его. Много видел смертей и после победы. Говорит, китайцы забрасывали нас, победителей, яблоками. И те победители, которые кушали яблоки, не доживали до дома, потому что они были отравлены. И много таких он ситуаций рассказывал, где вот смерть даже после победы, она вот по пятам ходила, а у него срабатывали какие-то предохранители. Нет, этого не ешь, этого, там этого не трогай, все. И вот такой живой невредимый он пришел домой и забыл про свое обещание, и снова азартные игры, такая вот разгульная жизнь. Он вел очень активный образ жизни. И вот когда уже ему к 50, вдруг посещает его мысль, ты обманщик. И ты обманул не человека, ты обманул Бога. Ты обещал свою жизнь посвятить Христу. Он попытался отогнать эту мысль, но она была настолько настойчивой, что он понял, что он сейчас просто противостоит Богу. И что Бог дает ему еще шанс на покаяние, если он тревожит его совесть. Никакая подушка ночная не могла заглушить голос этой совести. Он вставал и с этой мыслью и засыпал с этой мыслью, что ты обманщик, ты обманул Бога. И вот в этот самый момент, период, когда совесть угрызала его за то, что он Бога обманул, в тот самый момент христианин Евгений попадает как раз вот, происходят вот те события, когда он приехал в Богородск. И он тоже, дедушка, стал приходить на эти маленькие собрания, и потихоньку стали родственники подтягиваться к этому собранию. И недолго прошло время немного, и мой дедушка покаялся. Время, наверное, да, друзья? Друзья, конечно, эта история долгая, и я очень просто быстро там какие-то основные вехи назвал, без подробностей и деталей, которые тоже, конечно, для меня лично они важны. Жизнь моего деда была для меня огромным примером. Он не уставал свидетельствовать и благовествовать везде, где бы он ни находился. Кстати, с его покаянием, казалось, деревня пришла в движение. Он был нужным человеком в отрасли связи, он был бригадиром, и много таких новаторских идей он внедрял в эту сферу. Его линии стояли по долгие годы без повреждения, он постоянно получал какие-то грамоты и благодарности, а люди конторские писали его мысли на бумагу, излагали грамотным языком и получали гонорар. Но он не считал это чем-то важным, он думал, что это примитивные, банальные, простые вещи, которые должен знать каждый. И ну, так он о себе думал скромно, и как простой рабочий человек много делал добра вот, для своего предприятия. И когда он покаялся, то его день рабочий обычно начинался со свежего анекдота. Пока он его не расскажет, он не вдохновит бригаду на рабочий день. И когда бригада собралась на свою планерку послушать что-то свежее, интересное и смешное, мой дедушка со всей своей там сердечностью Со всей вот силой, которая там в нем была, он рассказал о том, что с ним вчера произошло, как он теперь стал другим человеком, что он свое сердце отдал Христу. И все были шокированы этим. Сразу там начальство, милиция, КГБ, сразу все пришло в движение. А тайком люди приходили к нему и говорили: «Андреич, мы хотим такого же состояния, как у тебя». Он говорит: «Друг мой, тебе ничего не мешает сделать то же самое и свое сердце и жизнь посвятить Богу». Он смело свидетельствовал. И в моем детстве я застал эти трогательные моменты, когда дедушка, ну просто, вот казалось, не зная никаких страхов, смело, просто и на доступном языке разговаривал с людьми о Боге. И даже помню, такие были фрагменты: одной беседы, одного выступления было достаточно для того, чтобы абсолютно чуждый истинный человек склонялся на колени и призывал имя Божие в покаянии. Это все происходило на моих глазах. Я соприкасался постоянно с этой силой, когда нас привозили детей туда, к дедушке и бабушке. И живя рядом с таким человеком, который имел близкое общение с Богом и образец христианской жизни, я просто не мог оставаться равнодушным. Просто не мог. И когда, наконец, у меня уже стала происходить конкретная борьба, я должен был определиться с выбором. Там друзья, одноклассники, все такое манящее, сверкающее, привлекательное. Там столько миражей засветилось. А на другой стороне мой старенький дедушка, крестьянин, который пережил так много, и за Христа так много ему пришлось пострадать. И, конечно, для меня эта истина, она перевесила. Я больше не в силах был сопротивляться этому призыву. В 15 лет я покаялся. Это было как раз 31 августа перед школой. А все мои друзья и одноклассники, они как раз начали заниматься злодейством, грабежами. И один из моих друзей, 5 или 6 у него ходок. Вот как раз с кем я очень плотно дружил. Как раз в то самое время я обратился к Богу. Для меня очень дорог его пример. И мне казалось, что если бы кто-то мне просто вот так вот рассказывал какие-то теории голые, они бы меня вряд ли бы коснулись. Мне нужно было соприкоснуться с настоящей жизнью для того, чтобы на себе испытать мощь и силу Евангелия. И Бог позволил мне это прочувствовать. Иногда я подслушивал, как он разговаривает с Богом. Я не знаю, кто-то застал такие времена, или кто-то, может, еще до сих пор так делает, но раньше дедушки и бабушки даже после молитвы с поклоном. Раз, помолился, и поклон. И когда я рядом с ним стоял, я тоже вместе с ним раз так, и поклон до земли. Ну, я так вот считал, что так вот правильно, важно. И когда даже оказался дома там на Камчатке, и иногда, нет-нет, помолишься Богу там, повинишься перед ним, раз, и с поклоном. Ну, вот, вспоминая, как он учил молиться, видя его пример. Друзья, всего, конечно, не перескажешь, но сила влечения Духа – это такая сила, которую, ну, невозможно преодолеть. Она должна быть заключена в костях благовестника. А откуда, где возьмется вот это вот влечение Духа? Откуда? Я думаю, что Павел настолько оценил важность своей миссии похода в Иерусалим, что он испытал такое страстное влечение, что не могло его ничто остановить, никакие ни узы, ни скорбь, ни предупреждения, даже со стороны этого же самого Духа Святого. Ничто его не могло остановить. Поэтому тот христианин, который по-настоящему сделал эти все оценки, который по-настоящему оценил, что такое человеческая душа, который по-настоящему вдумался, что вечность – это то, что потом ничего там не изменишь, вообще никак не поправишь, и что ты будешь постоянно жалеть с каждым уходящим в вечность твоим соседом и знакомым, ты будешь жалеть, что ему вовремя не сказал. Если все это вместе взвесить, оценить, все то, что Христос вложил в одну бессмертную душу, то, наверное, испытает человек это самое влечение Духа, как тот самый, который приехал во Флугово и рассказал людям о любви Божией, и эффект был, результат, плод потрясающим. И сегодня я, покаявшийся грешник, являюсь каким-то вот там звеном или плодом того самого послушания этого крестьянина, который приехал и рассказал своему народу о любви Божией. Аминь.